12. Караван облаков величаво плыл, медленно скользя по склону горы. Фары такси выхватывали из темноты силуэты особняков, видневшихся среди деревьев, обступавших с двух сторон дорогу, которая вела к Вальвидрере. «По шоссе Агуас я проехать не смогу», — предупредил таксист. «С прошлого года там ограничен доступ для местных жителей и муниципального транспорта. Стоит туда сунуться, как появляется жандарм, прятавшийся в кустах, с пачкой квитанций, чтобы выписать штраф. Но я могу высадить вас в начале». Варгас помахал купюрой в 50 песет. Таксист уставился на прекрасное видение, как муха на мёд. «Ну, послушайте, у меня нет сдачи».
«Если вы нас подождете, она не понадобится. А властям наврить что-нибудь».
Таксист недовольно засопел, но меркантилизм возобладал.
«Ваш взяла», — вздохнул он.
Когда показалась дорога, всего лишь грунтовая колея, не покрытая асфальтом, которая лентой обвивала горный амфитеатр, взявший в кольцо Барселону. Водитель выехал на нее с осторожностью.
«А вы уверены, что вам сюда?»
«Езжайте прямо».
Бывший дом Маташа находился метрах в 300 от начала дороги. Вскоре свет фар такси скользнул по ограде с железными пиками, проглянувшей с одной стороны дороги. Дальше, в глубине, угадывались зубчатые очертания мансард и башен, окруженные руинами сада, брошенного на произвол судьбы очень давно.
«Это тут», — сказала Алисия.
Таксист бегло обозрел окрестности и с унынием посмотрел на своих пассажиров в зеркальце.
«Слушайте, сдается мне, что там никто не живет».
Алисия проигнорировала его замечание и вышла из салона.
«А не найдется ли у вас фонарика?» — спросил Варгас.
«Опущенный флажок не включает дополнительные услуги. Мы все еще говорим о 10 дуро?»
Варгас снова достал полтинник и показал водителю.
«Как вас зовут?»
Под гипнотическим воздействием денег глаза шофера загорелись.
«Сиприано Ридруэхо Кабесас, к услугам вашим и корпорации таксомоторов».
«Сиприано, сегодня вечером вам повезло. Может, у вас найдется фонарик для сеньориты, чтобы мы не спотыкались в темноте и не свернули себе шею?»
Водитель изогнулся, забравшись в бардачок, и вынырнул с автомобильным фонарем внушительных габаритов. Варгас схватил его и покинул салон, но сначала разорвал купюру достоинством в 50 песет пополам и протянул одну половинку шоферу.
«Вторую часть получите по возвращении».
Сиприано вздохнул, поглядев на обрывок купюры, как на просроченный лотерейный билет.
«Если только вы вернетесь», — проворчал он.
Алисия уже пролезла в узкий просвет между прутьями ограды. Ее тень скользила по лунной дорожке среди зарослей кустарника. Варгасу, который был раза в 2 или 3 крупнее Алисии, пришлось поднапрячься, протискиваясь через заржавевшую решетку, чтобы пуститься за ней вдогонку. За оградой начиналась вымощенная аллея. Она тянулась вокруг дома и вела к парадному входу, размещенному на главном фасаде. Брусчатку под ногами устилал ковер из палых листьев. Варгас вслед за Алисией пересек сад и добрался до балюстрады, вознесенной над лестницей, откуда открывалась великолепная панорама Барселоны. За чертой города сверкало залитое лунным светом море, напоминая озеро расплавленного серебра. Алисия смотрела на фасад дома, и у нее перед глазами возникали образы и видения, навеянные рассказом Вилла Хуана. Она представляла, как выглядел в лучшие времена этот дом, нежесть в солнечных лучах, которые ласкали желто-красные стены и рассыпались брызгами в фонтане, теперь пересохшим и растрескавшимся. Воображала, как играли в саду дочери Маташа, а писатель с женой с любовью наблюдали за ними из большого окна гостиной. Домашний очаг Маташи был разрушен, ныне превратившись в заброшенный мавзолей, где ветер раскачивал оконные створки.
«Ставлю ящик лучшего белого вина, если мы отложим осмотр до завтра и вернемся при свете дня», — предложил Варгас. «И 2, если быстро уберемся отсюда во свояси».
Алисия выхватила у него из рук фонарь и зашагала к центральному входу в дом. Дверь была открыта. Обломки заржавевшего замка валялись на пороге. Алисия направила пучок света от фонаря на металлические фрагменты и опустилась на колени, чтобы внимательно рассмотреть их. Она взяла кусок, видимо, являвшийся частью основного механизма задвижки, и поднесла к глазам. Металл будто взорвали изнутри.
«Выстрел в засов», — вынес вердикт Варгас у нее за спиной. «Профессиональные воры».
«Если только это были воры».
Алисия бросила обломок замка и встала.
«Вы тоже чувствуете запах?» — спросил он.
Она кивнула, вошла в холл и остановилась у подножия лестницы из светлого мрамора, которая тянулась ввысь и терялась в густых сумерках. Луч света потревожил темноту, окутывавшую верхние ступени. Остов старинной хрустальной люстры покачивался под потолком.
«Лестница не вызывает у меня доверия», — заметил Варгас.
Они поднимались осторожно, пробуя каждую ступень. Свет фонаря разгонял сумрак метров на пять, постепенно бледнее, пока слабое рассеянное свечение окончательно не поглощало мгла. Тяжелый дух, которым пахнуло из дома, стоило напарникам открыть дверь, не исчез. Но едва они начали восхождение, с верхнего этажа в лицо им повеяло сквозняком, холодным и влажным. С площадки второго этажа Алисия и Варгас попали в проходную галерею. За ней открывался просторный коридор, украшенный рядом окон, обращенных во двор, сквозь которые пробивался лунный свет. Часть дверей была выбита. Комнаты, без мебели и драпировок, навевали уныние голыми стенами. Алисия и Варгас шагали по коридору, заглядывая в безжизненные помещения. На полу осел толстый слой пыли, пепельный ковер, скрипевший под ногами. Алисия повела фонарем, указывая на цепочку следов, тянувшихся в темноту.
«Свежие?» — негромко сказала она.
«Наверное, бродяга или жулик забрался, чтобы проверить, не сохранилось ли тут чем поживиться», — предположил Варгас.
Алисия пропустила мимо ушей его слова и двинулась по следу. Придерживаясь отпечатков подошв в пыли, напарники обошли весь этаж и в результате очутились в юго-восточном крыле дома. Там следы исчезали. Алисия помешкала у порога зала, видимо, считавшегося главным покоем и служившего спальней супругом Маташ. Мебели в комнате почти не осталось, и мыши сгрызли даже обои на стенах. Крыша просела, часть старого кессонного потолка деформировалась и провисла наподобие растянутой гармошки, искажая перспективу, из-за чего возникала иллюзия, будто помещение вытянуто в глубину больше, чем было в действительности. У дальней стены чернел распахнутый зев шкафа, где жена Маташа безуспешно пыталась спрятаться, чтобы спасти дочерей. Алисию замутило.
«Тут нечего ловить», — сказал Варгас.
Они вернулись в галерею на верхней площадке лестницы, к тому месту, откуда они начинали осмотр. Зловоние, которое Алисия уловила с порога, на галерее ощущалось еще явственнее. Запах гнили, казалось, исходил из самого нутра дома. Она медленно спустилась по лестнице, за спиной раздавались шаги Варгаса. Алисия направилась к выходу, но вдруг ей почудилось движение справа, и она остановилась. Помедлив, она приблизилась к порогу гостиной с панорамными окнами. Часть деревянного паркета была разобрана, и в кострище, обезобразившем пол, виднелись обугленные фрагменты стульев и почерневшие корешки книг. В глубине комнаты покачивалась деревянная панель, а за ней зиял черный колодец. Варгас поравнялся с Алисией и вытащил револьвер. Они, крадучись, приблизились к двери с двух сторон проема. Встав у стены, Варгас открыл сдвижную дверь, вписанную в узор деревянной инкрустации. Алисия направила луч фонаря в открывшееся перед ними пространство. Длинная лестница вела в подвалы дома. Из глубины Алисию обдало потоком воздуха, пропитанного смрадом мертвечины. Она зажала ладонью рот и нос. Варгас отстранил ее и прошел первым. Спускались они с опаской, ощупывая стены и проверяя на прочность каждую ступень, чтобы не оступиться, полетев кувырком в темноту. У подножья лестницы их взором открылось помещение, занимавшее все пространство цокольного этажа и на первый взгляд представлявшее собой огромный погреб. Стены погреба окаймляли узкие прорези горизонтальных окон. Они пропускали слабый свет, растворявшийся в клубах гнилостных испарений, которые поднимались от пола. Алисия хотела идти дальше, но Варгас остановил ее. Только тогда она сообразила, что плоскость, которую она принимала за твердый каменный пол, в действительности оказалась водоемом. Подземный бассейн индейца давно утратил изумрудный цвет, превратившись в черное зеркало. Алисия и Варгас осторожно подступили к его кромке. Алисия поводила лучом фонарика по водной глади. В толще воды колыхалась пелена зеленоватых водорослей. Зловоние исходило от бассейна. Алисия указала на дно.
«Там что-то есть».
Она поднесла фонарик ближе к поверхности. Вода наполнилась призрачным светом.
«Видите?» — спросила Алисия.
В глубине, медленно поворачиваясь, покачивалась темная масса. Оглянувшись по сторонам, Варгас заметил рукоятку инструмента, вероятно, применявшегося для чистки бассейна. Нечто вроде щетки или грабель. Щетина давно вылезла, но металлическая платформа, где она некогда крепилась, еще держалась на конце древка. Варгас погрузил импровизированный багор в воду, попытавшись достать до черневшего на дне объекта. От прикосновения палки фигура плавно повернулась вокруг своей оси и словно раскрылась.
«Осторожно!» — предупредил он.
Варгас почувствовал, что металлическая перекладина зацепилась за что-то прочное и с силой рванул вверх. Тень начала медленно всплывать из глубины бассейна. Алисия попятилась. Варгас понял, что они обнаружили.
«Отойдите!» — пробормотал он.
Прежде всего, Алисия узнала костюм, поскольку сама помогала покупать его в ателье на Гран-Виа. На поверхности возникло лицо человека, белое как мел, а глаза с сеточкой капилляров вокруг неподвижных зрачков напоминали овалы из полированного мрамора, испещренного темными прожилками. Шрам на щеке, к появлению которого Алисия лично приложила руку, приобрел багровый оттенок, вызывая ассоциации с клеймом, выжженным каленым железом. Голова откинулась, выставив на обозрение длинную и глубокую резаную рану на горле покойника. Алисия зажмурилась и судорожно всхлипнула. Варгас ободряюще положил ей руку на плечо.
«Это Ломана»,
— с трудом выговорила она. Когда Алисия вновь открыла глаза, мертвец уже погружался под воду. Раскинув руки крестом, тело опустилось на дно, где закружилось, слабо покачиваясь. Алисия повернулась к Варгасу, смотревшему на нее с тревогой и замешательством.
«Вилухуана признался, что отправил Ломану в этот дом», — произнесла Алисия. «Вероятно, за ним следили».
«Или он столкнулся с кем-то, кто его совсем не ждал».
«Мы не можем просто оставить его тут, в таком виде».
Варгас покачал головой.
«Я позабочусь об этом. А теперь мы немедленно уходим».
Он взял Алисию под руку и легонько подтолкнул к лестнице.
«Алисия, труп пролежал здесь по меньшей мере 2 или 3 недели и попал в бассейн еще до того, как вы приехали в Барселону».
Она закрыла глаза и кивнула.
«И это означает, что человек, проникший к вам в квартиру и укравший книгу, был не Ломана», — продолжил Варгас.
«Знаю».
Они отступили к лестнице, приготовившись выбираться из подвала, как вдруг Варгас замер и удержал Алисию. Зазвучавшие у них над головой шаги эхом отдались под сводами погреба. Они проследили взглядом направление, куда протопали незваные гости. Варгас прислушивался с непроницаемым выражением лица.
«Их как минимум 2», — еле слышно сообщил он.
На мгновение показалось, будто шаги сначала остановились, а потом начали удаляться. Алисия собиралась отправиться на разведку, однако уловила шум на верхней площадке лестницы. Услышав скрип ступеней и обрывки разговора, напарники переглянулись. Алисия погасила фонарь. Они разошлись по разные стороны двери и слились с тенью. Варгас взял на мушку нижнюю часть лестницы и взвел курок. Человек продолжал спускаться. Вскоре в проеме возник силуэт. Не успел незнакомец сделать следующий шаг, как Варгас приставил к его виску револьвер, выражая готовность разнести ему голову.